Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7 часов 5 минут. Всем доброе утро. Это программа «Моторы» на «Говорит Москва». Меня зовут Александр Капков. Поехали! Хе-хей, сегодня пятница, о чем, конечно же, спешу вам сообщить. Пятница, 23 сентября, давайте заводить свои моторы, давайте выдвигаться, давайте начинать вместе эту пятницу. Еще раз, меня зовут Александр Капков. Напоминаю, наши средства связи, они вам понадобятся прямо сейчас, потому что по традиции начнем с рубрики «В движении». Телефон нашего прямого эфира 495, это код Москвы, далее 7373-948. Ну а писать можете нам, как и прежде, на номер СМС-портала плюс 7 925 4 8 9 4 8, и в Телеграме пользователю «Говорит МСК Бот» латинскими буквами в одно слово.
В движении.
Ой, я испугался сейчас. Я прям реально испугался. Открыл карту, а на ней висели вчерашние пробки. Вчера был просто ужас какой-то. Сейчас, конечно же, дела обстоят несколько легче. Но это потому, что 7 часов утра. Смотрите, к этому времени уже собирается пробка на юге Московского кольца от Карширки до Варшавки. Это внутренняя сторона, естественно. Ну и Московское кольцо на севере ведет себя тоже традиционно. На внешке собирается пробка от Дмитровки до Ленинградки. Сама Ленинградка сейчас хуже всего заезжает из всех влитных магистралей в Москву. 7373-948, слушаю вас. Доброе утро.
Доброе утро, Алексей. Ну, Ярославка хуже, чем обычно, в сторону центра.
Енисейская, после нее какой-то там какие-то дорожные работы вчера вот стартовали.
Там асфальт сняли.
Асфальт сняли. Правый. Все, да, есть, давно. Спасибо. Напротив Золотого Вавилона сняли асфальт. И вот последние два дня я понял, почему она хуже обычного. Но вчера говорили хуже обычного, и сегодня, потому что дождь льет, не прекращая. 7373-948, какие еще затруднения на дорогах к этому часу? Слушаю вас, доброе утро, алло.
Доброе утро, здравствуйте, Елисей Мытищев. Подтверждаю, по Ярославке без 15.7 въезжал в город, до Сиренского моста еще даже не доехал, только до салона «Инфинити».
Да, а это уже прошло почти 20 минут, 25 даже.
Ну да, 24 минуты, просто беспрецедентная Ярославка сегодня. Ой, люблю ее.
Любите, признавайтесь в любви каждый день. Спасибо большое, ну и еще одно сообщение от вас. Здравствуйте, алло.
Доброе утро, не скажу ничего нового. Третий день ухудшения на Ярославке, вот только въехал в Москву, сразу пробка, и такое ощущение, что конца края не видно. И асфальт там сняли-то, ну, ребята, ну, зачем вы там на цыпочках едете? Научитесь водить, ты.
Ну а что? Ну правда, подождите, я вижу реально третий день совсем худо, только из-за асфальта и из-за дождя?
Вы знаете, ну... Это не дождь, это мелкая морось. Видимость прекрасная. Дорога мокрая, но со скоростью там разрешенной ехать совершенно спокойно можно. Асфальт затруднений, вот это снятие асфальта локальное. Там ни колодцев, ничего нету.
Купрум, асфальт как сняли? Вот так вот пологенько срезали или прям рубанули под 90?
Пологенько, нормально срезали. Но у меня низкопрофильная резина, там 35% высота профиля. Но вообще проблем никаких. Я не понимаю, чего люди...
Притормаживают. Ну хорошо, ну да, спасибо большое, вот оно вот так вот и есть. Не знаю, действительно ли там люди боятся как-то попортить себе резину, диски. Здравствуйте, алло, это Ярославка была. Алло.
Да, здрасте.
Доброе утро, какие затруднения видны из окна вашего автомобиля?
Значит, проехал трешку, на работу еду, только что проехал трешку, внутреннее кольцо от шоссе энтузиастов, Лефортовский тоннель, там авария, две грузовых машины. Одна полоса из трех только свободная.
Это на внутренней стороне в Лефортовском тоннеле?
Да, внутренняя сторона Лефортовского тоннеля.
Спасибо. Да, спасибо большое. Слушайте, а я в свою очередь смотрю сразу же вот на те места, о которых вы мне говорите, и могу вам отметить, что сейчас нетрадиционно внешняя сторона трешки стоит, как раз от, начиная еще от Волгоградки, мимо Нижегородки стоит, мимо шоссе энтузиастов стоит, и я так смотрю, упирается как раз в Лефортовский тоннель. Правда, никаких обозначений в виде там дорожно-транспортных происшествий или дорожных работ здесь нет. Но это, еще раз напомню, касается внешней стороны третьего транспортного кольца.
моторы.
Ну что, двигаемся дальше. Спасибо большое за ваше сообщение. Еще раз напоминаю, что о ваших затруднениях на пути можете также сообщать нам и с помощью Телеграмма, например, вот Иван Лукин пишет: Симферополька из области в районе Кемпа, ДТП, стоит и основная, и дублер. Кирилл Терно, Терновых, позвольте мне точно не поставить здесь ударение, потому что не знаю. В Москве на Симферопольке пробка жесть, Симферополька, да, Красногорск, 10 из 10, вау, яблочко, молодец, выбил. Волоколамское шоссе тоже в пятницу хуже обычного. И Кирилл также, это в районе Подольска, присылает нам как раз фотографию дорожно-транспортного этого происшествия. Видимо, грузовик, крафтер, да? Ну, какой-то небольшой грузовичок догнал впереди идущий автомобиль. И, кстати говоря, по поводу пожара, нам тут тоже прислали фотографию. Еще немного дымит белым дымом. Ярославка ужасная. Да, спасибо, спасибо для тех. До сих пор тлеет. Это пишет Maybe Кирилл. Это про пожар на Востоке. Продал машину. Еду на делимобиле. Прикольно. Всем доброго утра. Это Алексей. Хорошо, спасибо большое. На Рязанке стоит съезд на Грейвороновскую. Это такая улица есть прекрасная. Грейвороновская. 7373948 это наш телефон. И наш смс-портал +7 925 48 948. Немного с коротких новостей. Немного коротких новостей вам расскажу. С них и начнем. Фургон 2017. Прошел такой конкурс, достаточно престижный, но, сами понимаете, немного узкопрофильный, потому что касается только лишь фургонов. А в фургонах я, честно говоря, не помню никакого лидера, кроме Volkswagen, и поэтому все результаты ожидаемые. Ну, я уже вам, в принципе, и рассказал. 24 представителя из разных стран присудило почти единогласно титул «Van of the Year». Именно так это читается по-английски, 2017, семейству легковых грузовиков Volkswagen Crafter. Второе место. Мне понравилось, кстати говоря, вчера видел тест-драйв Volkswagen Crafter погрузчика, ну, эвакуатора, на котором стоял маленький Volkswagen Crafter. Ну, то есть они друг друга везли. И написано было «тест-драйв». Все, такие классники там мигали. Что касается победителя, то крафтер образца 2017 года, полностью новый автомобиль, который создается уже без участия компании Daimler для выпуска новинки в польском городе Вжесня. Построен завод полного цикла. Второе место, кстати говоря, занимают близнецы Peugeot Expert, Citroёn Jumpy. Нового поколения на третьей строчке итогового протокола разместился Iveco Daily, недавно переживший небольшое обновление. Еще раз напомню, это фургон 2017 по-русски. Смотрите. Тарифы на платном участке трассы М-11 заморозят до 28 февраля. Приятно, конечно, но не особенно долго, учитывая то, что они недавно поднимались. А где-то давно они опускались, а вот сегодня, а этим летом они поднимались. Ну, до 28 февраля вроде обещают вообще их не трогать. Это же касается тарифа на платном участке трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург в обход Вышнего Волочка до 28 февраля 2017 года. Действие тарифов на проезд по участку вышеуказанному, обход Вышнего Волочка, введен с 1 июля 2016 года, 30 сентября 2016 года и продлевается до 28 февраля, соответственно. В настоящее время, напомню, стоимость проезда, допустим, для легкового автомобиля по данному участку стоит 200 рублей, составляет 200 рублей. Если с транспондером, то там получается 160 рублей. Это вот эти короткие новости. Сейчас еще немного расскажу вам про эвакуатор, который увез автомобиль с двумя детьми в салоне. Они находились в салоне. Об этом сообщает телеканал 360. По данным источника, источников в органах, автомобиль увезли от станции метро «Отрадная». Эвакуатор был остановлен полицейскими возле метро «Ботанический сад». Владелец машины Андрей рассказал телеканалу, что оставил машину возле детских поликлиник у метро «Отрадная». В салоне в этот момент находились двое его детей, двух и трех лет. Он сообщил, что направляется в полицию, чтобы написать заявление. Причины эвакуации он не уточнил. Судя по прилагаемому заметке фотографии, эвакуация произвел стандартный зеленый. Слушайте, ну мне вот в этой истории непонятно. В итоге-то, ну хорошо, да, родитель оставил, тоже ай-яй-яй. И при том, что на него хотят завести уголовное дело. И об этом говорят в Московской административно-дорожной инспекции. Ну, собственно, там, кто, чьи люди и увозили этот автомобиль. Ну и, естественно, в ГКУ АМПП. Они, значит, увезли с запертыми в нем детей, не увидели их из-за тонированных стекол. Об этом сообщили в пресс-службе АМПП. В ГКУ при этом пояснили причину эвакуации так. Машина была оставлена владельцем на Северном бульваре у дома номер 2, прямо под запрещающим знаком остановка или стоянка? Прямо под запрещающим остановку знаком. Остановку. Ну, видимо, остановку и стоянку. А у нас остановку отдельно же нельзя запретить, правильно? Родители теперь ждут расследования. В их отношении может быть возбуждено уголовное дело по статье 125 «Оставление в опасности». Это наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей либо принудительными работами на срок до 1 года. Слушайте, ну, вот это интересно. Кто здесь больше не прав? Потому что изначально родители сами оставили детей в автомобиле, запертыми. И здесь вы мне скажите, стоит ли говорить о том, в каких условиях они их оставляли? Надолго ли? Я не знаю, был ли автомобиль в прямой видимости там, или еще что-то. Ну вот, неважно, я не знаю. Вот расскажите, если условия имеют значение. Возраст я вам назвал. 2 и 3 года. Ну то есть это не 5, это не 7 и не 10 лет. Это не 5 и не 7, да, не 8 и не 9. Это 2 и 3 года. Это первый момент. Второй момент. Автомобиль увозят. Если бы мой автомобиль с детьми увезли, и если бы я их там оставил, это, конечно, я бы разнес там вообще всех. Каким образом вы просто вот взяли и увезли автомобиль? Если вы не видели, сидит там кто-то или нет, так не увозите. Я не знаю, я в данном случае больше, вот в первую очередь я, наверное, рассержен на МАДИ с их ГКУ МПП, во вторую очередь на родителей. Может быть, одинаково, но в первую очередь мне почему-то хочется позлиться на МАДИ. Не знаю, 7373948, поправьте меня, если я не прав. Здравствуйте, алло. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да.
Александр, ну вот смотрите, наверное, не первый раз сталкиваюсь с ситуацией, когда вы находили ребенка где-то в супермаркете потерявшегося, да?
Да.
Что вы делали в этот момент? Вы его оставляли и бросали, или вы его куда-то пытались пристроить к администрации?
Да нет. Ну да, да, вот, да, конечно.
Вот я думаю, что родители должны подать в суд на инспектора, который выписывал протокол, и на водителя эвакуатора за неоставление в опасности, а, наверное, даже наоборот, то есть, ну, не знаю, какая там статья может быть, но что-то типа этого же.
Да, за усугубление ситуации.
Да, да, за усугубление ситуации, вплоть до киднеппинга.
Хорошо, слушайте, ну, а в данном случае родителей тоже по головке тоже не погладишь.
Тоже неправо, абсолютно
да.
С вами согласен.
Вот у меня осталось без пояснения, можно я просто спрошу сразу?
Да.
Без пояснения, условия здесь играют роль? Вот, допустим, там он отошел, не знаю, вот оплатить... не знаю, деньги с карты снять.
Играют. Здесь более возле детской поликлиники. Может быть, он пошел посмотреть, есть ли там какая-то запись или нет.
Ну, например, играют.
Я оставил на чуть-чуть. Играют.
В общем, играют.
В оправдании родителей небольшую роль играют.
Хорошо.
Тем более, двоих детей, пока их вынес с кресла, пока их потом обратно засунь, если он отошел буквально на чуть-чуть. Ну, хотя чуть-чуть тоже прошло время, что эвакуировали автомобиль. Тоже время все-таки не маленькое. Минут 15, наверное, было.
Ну да, да, хорошо, спасибо большое. 7373948. Давайте еще несколько тезисов в сторону родителей и в сторону МАДИ. Здравствуйте, алло.
Алло, доброе утро, Тимур, Москва. Ну, тут с предыдущим соглашусь. Во-первых, человек, который эвакуирует автомобиль, должен изначально быть уверен в том, что он не причиняет никому, там, ну, мало ли материально, либо, тем более, люди сидят. Ну, вдруг, ну, они осматривают, либо еще что-то. Точно знает, там, родители. Может быть, там мама именно побежала за лекарством, там, в аптеку. Все может быть. Наши правила созданы для чего? Для того, чтобы обеспечивать безопасность, а не бабло рубить. В данном случае откровенно было видно, что вот эвакуировали, наверное, вот как на ТикТоке Формула-1, как колеса меняют, побыстрее, и чуть-чуть накапал. А родителей тоже в любом случае надо страховать. Никто никому не мешает, на лобовом стекле оставить, что через минуту, либо через две, там, будут номер телефона, там, элементарно указать, что дети в машине. Значит, дети в машине, никто не отменял.
Да, спасибо большое. Дмитрий Санаев пишет о том, что они за 3 минуты увозят в подтверждение ваших слов, что эвакуировать можно как на Формуле-1. Андрей Васильевич, детям 2 и 3 года, он их как с собой бы взял, извините, в охапку, но и не хочу оправдывать отца в то же время. Все виноваты в равной степени. И 26-й тут же вспоминает про тренировку. Тренировку запретить везде. Полностью. Не хочу даже думать, что дети, чего дети натерпелись. Это пишет Еремейка. 7373948. Даже не знаю, заводить ли голосование по этому вопросу, честно. Просто боюсь, что результаты будут вот чуть ли не 50 на 50, а каждый, кто звонит по одному номеру, раз, тут же позвонит и по второму номеру. Потому что, ну, какой вопрос поставить? Кто в данном случае виноват? Инспекторы МАДИ или родители? Ну вот пока, по крайней мере, по вашим звонкам однозначного ответа нет. Возможно, он, кстати, и не найдется. Именно это и заставляет меня начать голосование. Все, я прям вот в режиме реального времени, в прямом эфире убедил себя стартануть это голосование. Давайте все-таки сделаем, на чьей стороне вы располагаетесь. Вы находитесь на стороне эвакуаторщика. И, стало быть, говорите, что родители сами дураки и оставили ребенка в опасности. А мы чисто физически, технически не смогли быть уверены в том, что в автомобиле никого нет. Итак, вы на стороне эвакуаторщика 134-21-35. Код Москвы 495. У обоих голосовательных номеров код Москвы 495. 134-21-35. Вы на стороне эвакуаторщика. Не было технической возможности понимать, есть в салоне кто-то или нет. Мало того, что они оставили детей в салоне, так у них еще и автомобиль затонирован. Вы на стороне эвакуаторщика. Вы на стороне родителей. 134-21-36. Да, оставили. Нужно было отойти. На 10 минут посмотреть, принимает ли врач. Снять с карты деньги. Автомобиль находился в прямой видимости. Какое угодно оправдание здесь придумывайте, потому что у нас нет никаких пояснений в данном случае от отца, куда он отошел, насколько он оставил. Но вы на стороне родителей в любом случае. Инспекторы МАДИ, если не уверены, не имеют права забирать автомобиль. 134-21-36. Еще раз коротко. Вы на стороне эвакуаторщика 134-21-35. На стороне родителя 134-21-36. Пока голосуете, традиционно принимаю ваши звонки. Амин, конечно, очень радикальные предлагает меры. Правда, со смайликом, поэтому рассматриваю как шутку расстрелять эвакуаторщика. Здравствуйте, алло.
Добрый день. Доброе утро. Я как раз на стороне эвакуаторщика полностью.
Да.
Мне кажется, что в данном случае абсолютно во всем вина водителя, который мало того, что оставил детей в машине, чего он не мог делать в любом случае, несмотря на любые предлоги, мотивы и так далее.
На любые...
Ну, просто элементарно, потому что этих детей могли украсть, например. Ну, то есть...
Но в принципе, вы знаете, вот ваши оппоненты скажут вам, так эвакуаторщик это и сделал.
Эвакуаторщик не видел этих детей. Ну, по крайней мере, если верить официальной позиции.
Да, не видел, но это его оправдывает.
Конечно, оправдывает.
В данном случае оправдывает. А как он должен...
Просто эвакуаторщик не может рассчитывать на то, что человек в здравом уме оставит детей в машине. Это просто глупость.
Это тоже запрещено. Вот видите, как в одном месте сталкиваются несколько нарушений, к чему они приводят. А в чем виноват эвакуаторчик? Состав назовите, плиз, Кирилл Семенов. Вы знаете, я не юрист. Я лишь знаю о том, что, во-первых, запрещено правилами дорожного движения. Это раз. Во-вторых, внутренними регламентами самой организации МАДИ перевозить автомобиль, если в нем находится человек. Перевозить. Понимаете, он тут же должен остановиться. А грузить он его вообще не имеет права, если кто-то внутри находится. Понимаете? Это административные акты, это нормативные документы, которыми регулируется деятельность тех или иных организаций. Если хотите, мы можем запросить, без проблем, господи. Я никогда этого не делал, но мы можем запросить эти документы, и вам я потом их зачитаю, пожалуйста. Они как охотники машины караулят, Дмитрий Санаев пишет. Я на стороне эвакуаторщик, лого кул, пишет, потому что здравый родитель не оставит никогда одних маленьких детей. Тем более в неположенном месте. Роман пишет, посмотреть тонировку можно телефоном с камерой. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Не совсем понимаю, что лобовуха тоже наглухо тонирована, что ли? Как не увидели.
Ну, давайте предполагать, мы не знаем, как. Даже если, вот, допустим, она в круг была затонирована. Ну, хорошо.
А так бывает?
А почему нет? А вы не видели?
Ну что, прям лобовое ничего не видно было?
Да бывает, конечно. Редко, но бывает. Но в данном случае я не думаю наверняка, что там, знаете, в круг были затонированы все. Ну, просто, во-первых, допустим, затонированы задние стекла. Передние, может быть, немного. В автомобиле темно. Через переднее лобовое стекло. Так, может, они не смотрели особенно. Может, там дети спали. Они подкачили быстренько. Хоп-хоп-хоп. Никто в машине не двигается. Никаких признаков нет. Никто и не залезал в салон, не смотрел. На заднем-то сиденье там разглядишь кого. 737. А я... Если бы там какой-то парализованный человек сидел, пишет 40-й. 28-й пишет, глаза. Что глаза? Глаза смотрите. 28-й. Вот, у вас разнесено сообщение. Вот здесь сначала оказывается. Здравствуйте. У водителя эвакуатора есть вопросительный знак, а потом глаза. Кстати говоря, водитель эвакуатора не принимает участия вот в подобных вещах. Это делает инспектор МАДИ, это делает инспектор ГИБДД. Водитель эвакуатора занимается лишь технической стороной. Погрузить автомобиль, отвезти и потом его с площадки снять. 75-й новое оправдание пишет: ну не на парковке торгового центра на жаре на час папа оставил детей. Какого черта знаки у поликлиники тут же? Он, возможно, ушел в банк денег снять, а там очередь минут на 5. Так что ему обоих детей доставать ради 5 минут – это идиотизм, пишет Григорий. Я напоминаю, что при всех вот этих разногласиях у нас идет голосование, которое поможет нам определить все-таки, кто был в большей степени неправ. Я напомню, что если вы находитесь на стороне эвакуаторщика, то вы набираете номер 134-21-35. А если вы находитесь на стороне родителя, 134-21-36 у обоих телефонных номеров, код Москвы 495. Еще дам некоторое время для голосования, пока принимаю звонки. Здравствуйте, алло. Алло, да.
Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Москва. Вы знаете, тут вот я думал голосовать, не голосовать. Все-таки, наверное, решил голосовать. Все-таки, знаете, вопрос бы поставил. Хочется так поставить вопрос, да, вот действия больше не нравятся, да, действия родителей, да, или там действия эвакуаторщиков. То есть не за кого я, сейчас сказать, против всех, да?
Да.
Вот, просто кто хоть раз своего ребенка оставлял в машине, а у меня был такой серьезный случай, дурацкий, когда, ну, слава богу, близко были от дома, и рванул за вторым комплектом, там, супруга осталась просто на мальчика, смотрела через стекло, но ему было страшно. Понимаете, кто хоть раз это сделал, вообще, кто понимает психологию, там, ребенка до 3 лет, это просто бред. Оставить ребенка под запрещающим знаком куда-то там пойти. Просто бред. Это то, что, не знаете, с красной тряпкой на быка, вот, ну, надо просто понимать. Поэтому здесь, наверное, больше против родителей, да, конечно, эвакуаторщик не прав, это понятно.
Чьи действия тогда вам не нравятся больше? Действия эвакуаторщика,
конечно,
или родителей?
Действия родителей, конечно, действия родителей. Мы живем в агрессивной среде, где все против, да, но особенно если есть дети, надо как-то защищать свое чадо. Да?
Да.
Ну, это так, знаете, не хочется бубнить, как пенс, но просто однозначно родители больше не правы.
Я понял. Ну, у вас была ситуация, которая позволяет вам так говорить. Да, совершенно верно. Спасибо вам большое, хорошего дня. Кафедром пишет: парковок нет в Отрадном, у поликлиник, сам живу там. Почти все... Что? После всех этих... А, после всех этих разборок инспекторы будут тщательнее... будут тщательнее проверять, есть ли кто в машине, а значит, будет новый лайфхак, как не попасть на эвакуатор. Вячеслав, да, дает наводку. Опять же, если вы глухо в круг затонированы, допустим, эвакуаторщикам скажут, что если вы не уверены, вы не можете его эвакуировать, пожалуйста. Ну, простите, есть разница платить штраф за тонировку или платить штраф за эвакуацию? И плюс еще саму эвакуацию оплачивать. Дорогие друзья, смотрите, какие результаты. 30% располагаются на стороне эвакуаторщика, а 70% располагаются на стороне родителя. Если интерпретировать иначе, то 70% в большей степени не понравились действия эвакуаторщика, то есть первостепенно мы злимся на него, и 30% первостепенно злятся на родителя, и им больше не нравятся действия, которые совершил изначально родитель. Но вот такие результаты. Инспектор перед тем, как эвакуировать, делает фото авто по кругу, и он был обязан увидеть. Ну, подождите, ну, 24-й, вот вы говорите, обязан увидеть. Я не понимаю этого выражения. Обязан увидеть. Допустим, он посмотрел и сделал фотографии. Не заметил. Автомобиль затонирован. И при том, что у нас еще пока нет подробностей, как именно... Вы можете предполагать, что он обязан был заметить, допустим, если только были затонированы задние стекла. А если не только задние, мы же этого не знаем, как бы вы тогда заметили? Эвакуаторы как по накатанной машины собирают. Первую, вторую, третью, десятую. Понятно, они смотрят кое-как. Все машины тщательно не проверишь. Это халатность со стороны эвакуаторщика, но родитель, конечно, тоже на авось понадеялся. Но его... С двумя детьми тоже можно понять. В больницу, может, отошел. Но вы сразу, конечно, вспомнили про двух детей, про больницу. Конечно же, что их долго нужно вынимать из автомобиля. Все это так. Но, тем не менее, вот ситуация сложилась. Сейчас будут новости, а потом уже вернемся к другим темам.
Обзор прессы.
7.36, у микрофона Эльвира Хасаншина. Аргументы и факты пишут о том, что Росреестр может изъять у собственников и юрлиц почти 116 тысяч гектаров земель, которые не используются по назначению. И вот эксперты издания рассуждают, правильная ли эта мера, и не запоздала ли она, вернутся ли желающие реанимировать вот эти земли. Вот об этом подробнее читайте в статье «Аргументов и фактов». РБК «Дели» рассказывает о том, что Россия заняла на международном рынке свыше миллиарда долларов. Как утверждает издание, Россия полноценно вернулась на внешний рынок займов, доразместив евробонды на 1,25 миллиарда долларов при шестикратной переподписке. Причем иностранные инвесторы выкупили весь выпуск, половина бумаг досталась покупателям из США. Вот об этом подробнее читайте в статье «РБК «Дели». Российская газета рассказывает о том, что ЦИК обнародовал результат выборов в Госдуму. Центральная избирательная комиссия официально признала прошедшие выборы в Государственную Думу состоявшимися и действительными. «Единая Россия» по итогам голосования получила 343 мандата, КПРФ 42, ЛДПР 39, «Справоросы» 23. «Единая Россия» закрепила за собой конституционное большинство. Вот об этом читайте в свежем выпуске «Российской газеты». И «Коммерсант» пишет о том, что адвокат, защищавший противников вора в законе, речь идет о деле Шакро Молодого, перешел на его сторону. Один из адвокатов, выступавших на стороне потерпевшей хозяйки ресторана, резко изменил свою позицию, заявив, что самого вымогательства не было, речь шла лишь о возврате реального долга, пишет «Коммерсант». Если ему и защите Шакро удастся убедить в этом следствии, то под угрозой окажутся и два других гораздо более громких уголовных дела о преступном сообществе вора в законе и о взятке, полученной замглавы ГСУ СКР по Москве следователем Денисом Никандровым, который базируется на эпизоде вымогательства. Ну вот, подробнее эту историю читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». 7.38, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва», 94.8. Моторы.
Так, двигаемся дальше. Это программа «Моторы». Слушайте, смотри, вы помните, что вчера был день без автомобиля, да? Все запомнили эти 8-бальные, а где-то и 9-бальные пробки. Вот так выглядит день без автомобиля, да? Вот я просто хочу, чтобы вы это понимали. Все оставили свои автомобили. Почему все? Ну, потому что это суть дня автомобиля. Нужно оставить на один день тачку дома, бросить ее, поехать до ближайшей остановки общественного транспорта на самокате, велосипеде, там, я не знаю, или на роликах, возможно. Ну, вчера же была благоприятная, тем более погода для этого. Добраться, значит, до ближайшей остановки общественного транспорта. Ну и все, и дальше вперед. Там автобус вас по автобусной полосе, мимо пробок, с ветерком, до станции метро, а кому глядишь и до работы фактически, довезет. Да, вот это суть, понимаете? Ибо с дороги свободные, пробок нет. Это как бы, ну, где-то, возможно, в параллельной реальности должно происходить. У нас же происходило все значительно иначе вчера. Никто не оставил свой автомобиль дома. Все поехали на автомобилях, потому что дождик. Но я вам должен сказать, справедливости ради, раньше о том, что надвигается день автомобиля, ты узнавал хотя бы как-то заранее. Почему? Потому что и внимание к этому дню было, например, со стороны наших властей, городских в том числе. Они как-то говорили, да, вот скоро день без автомобиля, мы призываем вас, оставьте свою машину около дома, в гараже, на парковке или у подъезда, а сами добирайтесь, вот как мы, пожалуйста, сегодня на велосипеде. Они даже этим занимались. Ну, кто-то называет это популизмом, но, тем не менее, приезжали же. Кто-то говорил, что я вот сегодня на метро доехал, все хорошо, быстренько за 40 минут добрался, да я вообще достаточно частенько так передвигаюсь. Да, вот это все было. А теперь как-то исчезло. Нету этого. Я не знаю. День без автомобиля вообще международный день. Все хотим мы сделать какой-то разгруженный день и посмотреть, представить хотя бы на секунду, как будет легко и свободно без автомобилей, но нет. Нет, нет и нет. 7373948. Наш телефон. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Александр. Вы так вкусно рассказывали про день без автомобиля, как садиться. Да. А я представил, что еще 50%, допустим, оставили свои машины и садились в абсолютно пустые автобусы, метро. Такую добавочку к вашему вкусному рассказу.
Да, хорошо, спасибо большое. Но я не знаю, когда это произойдет. Честно вам скажу, я не знаю. Я смотрю вот сейчас на карту пробок, да, что должно произойти, чтобы мы это сделали. Ну, наверное, нужно вот перекрыть все въезды в Москву, тогда как бы мы поймем, о, сегодня на работу не надо, и никто не поедет. Вот в этом случае, да, тогда мы сможем оставить автомобили в любой... И остаться дома, естественно. А оставить автомобиль и запланировать все те же самые дела, дела, которые у нас ежедневно стоят в графике, ну, это какая-то утопия, ребят. Я не знаю. Вот честно, не произойдет это в ближайшее время. Здравствуйте, Алло.
Доброе утро.
Доброе утро. Бодренько.
Вот, честно говоря, знаете, сама идея-то оставить автомобиль, она вам абсурдной, не кажется? Ну вот есть у меня автомобиль, есть возможность в более или менее комфортных условиях добраться на работу. Ну что меня должно заставить его бросить и под дождем поехать на работу?
Общественное самосознание, понимаете, самосознание для того, чтобы избавить город от пробок, нужно показать городу, каким он будет, потому что когда люди не видят цели, им это сложно сделать. А мы вот сознательная часть общества, возьмем и покажем это, и все тогда остальные скажут: «А, так вот оно как, давайте». И они, короче, после этого они, короче, бросят свои автомобили, а мы быстренько поедем по освободившимся дорогам, а?
Да сейчас же. Мы придем в перенаполненное метро,
да,
забитое на самые конечные станции уже до отказа, и будем пытаться доехать до работы ровно таким же способом.
Да, и ровно таким же, и ровно в таких же некомфортных условиях. Да, но смысл, понимаете, да, смысл определенный, он все равно есть. Ты его понимаешь головой и тем, что находится внутри твоей головы. Ну, у всех там разные находятся. И ты немного вроде понимаешь. Но, сопоставляя как бы стоимости того, на что ты идешь, и то, что ты получишь на выходе, каждый принимает решение. Вот помните, допустим, какую-то акцию, там, что там, спаси мир, спаси природу. Мы же на автомобилях каждый день спасаем и занимаемся этим. Там, значит, нужно выключить электричество. Выключить электричество, что-то без света, я не помню, как он называется. Не суть, вы тоже наверняка помните, что нужно выключить электричество. Вот это, пожалуйста. Вот это мы всегда рады, что нам трудно выключить электричество на минутку-то. На минутку можно, без проблем. Только с автомобилем не проканает. Почему? Потому что мы готовы, знаете как? Давайте мы на минутку готовы остановиться. Ну, на минутку мы остановимся, выйдем, там, кофейку себе возьмем, или, может быть, просто подышим воздухом, у кого красоты хорошие, да, глянется. Вот это, пожалуйста. Вот это мы сможем сделать. Это плата не столь высокая за мнимый результат. А во всем остальном, опять же, все очень-очень туманно. Здравствуйте, Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я вчера, получилось так, что наоборот, ездил на автомобиле, а вот сегодня я как раз поеду на городском транспорте. Я могу сказать, что очень часто езжу на городском транспорте, и вот звонил слушатель, он сказал, что комфорт, который испытывает человек, проезжая, скажем, в автобусе, он вообще сомнительный. Вот я могу сказать, что несмотря на то, что Собянин сделал довольно-таки большое количество новых автобусов, все равно вот когда садишься, скажем, в часы пик утром на тот же автобус, такое ощущение, что ты в какой-то скотобазе оказываешься. Очень плотно все. Проходы какие-то непродуманные, но люди просто, вот что называется, заводятся уже до приезда на работу.
Алексей
и
Борисович,
в таких условиях, конечно, пересадить людей на городской транспорт, это в принципе нереально.
Я прошу прощения, Алексей Борисович, но вам не кажется, что эти некомфортные условия создают люди, а если быть точным, их количество? Ведь автобус-то, автобус-то комфортный, и вроде едет тихо, и вроде подвеска хорошая, да и вроде пахнет там вроде ничего.
А вы понимаете, какая ситуация? Вот, например, взять 901 автобус «Экспресс».
Так.
Они идут три подряд.
Так.
Вот я вам серьезно говорю, три подряд автобусы идут. Потом перерыв минут 15.
Ну, сбились.
Ну, извини, люди виноваты.
Ну, сбились с расписания котятки слепые, ну, потерялись немножко.
Ну, наверное, да.
Хорошо, спасибо большое. Смотрите, ну, даже несмотря на то, что человек выбирает... Алексей Борисович, между прочим, физик, да, из МИФИ. Спасибо вам большое за ваш звонок. Вот наш слушатель выбирает общественный транспорт изо дня в день. От раза к разу выбирает общественный транспорт. Ну, когда... Но все равно, при хорошем автобусе, хорошем комфортном салоне, ну, какие-то условия порой бывают неподобающие. Да, потому что есть часы пик, да, потому что есть большое количество людей, и это то, что заставляет нас отказываться от общественного транспорта в пользу своего автомобиля, где ты будешь ехать один, где ты будешь сам выбирать запах, где ты сам будешь выбирать температуру, музыку, передачу и т.д. и т.п. 7373948. Но при этом... Доброе утро.
Доброе утро.
Но при этом мы в своем комфорте стоим в пробке.
Да.
Да.
Я вот дозвонился наконец, потому что тема совпадает с моими ощущениями. Вот я хочу сказать, я каждый день езжу на работу на велосипеде. Да, примерно 20 километров мне ехать, еду я там, ну, 45 минут.
Да.
Я вот я всегда слушаю радио, еду по этой, и все время часто в вашу программу попадаю. Я всегда хочу сказать, это такое необыкновенное удовольствие, знаете, я приезжаю в таком настроении шикарном, вот каждый день, понимаете. Я вот просто советую, ездите на велосипедах, и ну это супер просто,
как
это отлично.
Как вас зовут?
Я Святослав.
Святослав, ну даже в такую погоду, ну посмотрите, как холодно и мокро.
Да, в любую погоду езжу до снега. Пока снег не ляжет, я езжу.
Вы сумасшедший, вас не существует.
Не-не-не, очень здорово. Я говорю, это прекрасно. Надо иметь одежду. У меня на каждую погоду есть одежда. И на дождь, и на холод. Я езжу, вот уже будет 0 градусов. Пока снег не ляжет, я буду есть. И прекрасно. Я говорю, это вот чудо. Это единственное, что я не люблю, в чем чуть-чуть проблема. Вот уже через месяц будет темно утром. Вот по темноте не очень, хотя у меня тоже и фары есть, и все, но по темноте тоскливо ехать. А вот пока светло, это вообще шикарно.
Спасибо вам большое. Но мне кажется, этого человека не существует. Мне кажется, он звонил откуда-то из несуществующего места. Там, где нет дождей, там, где нет... Спросите, пожалуйста, кем он работает. Женя Луначевская спрашивает. Давайте оставим этот вопрос без ответа. Мне до работы 130 километров. Если ездить на велосипеде, можно и на Олимпиаду поехать. А вообще-то Кирилл Сорокин пишет, а это разве не стимул? 35 километров до работы, как проехать на велосипеде? Велосипедный фантом Сергей Васильевич пишет. Да, слушайте, но нам в пробках приходится стоять из-за этого. Мы в автомобилях сидим комфортно себе, уселись в прекрасные кресла и стоим в пробках. Вот сейчас, например, буквально через 10 минут поговорим более подробно, я сейчас скажу, 4 балла. 4 балла пробки. И приходится стоять, и приходится стоять долго. И знаете что? Кстати говоря, я хотел оставить на 8 часов эту тему, но я начну ее прямо сейчас, потому что уверен, она заинтересует вас. Еще вчера огромное количество людей мне писало про Дмитровку, с которой я, конечно, тоже знаком, именно поэтому и выбрал, да, что уж там... про Дмитровку и участок, который стоит в любое время дня и ночи. Он не стоял сегодня только, наверное, с 2 часов ночи до 6 часов утра. Вот с 2, вот 4 часа он не стоял. Все остальное время он стоит. Он стоит в 7 часов утра, он стоит сейчас. Я вам расскажу об этом участке, который составляет километров, наверное, километра 4. Километра 4. Вчера люди ехали на протяжении всего дня. Сегодня. Я сейчас не утрирую. Вы думаете, что я как-то преувеличиваю? Нет, я не преувеличиваю. Пробка собралась вот уже сейчас, и эта пробка, я вас уверяю, сохранится до 12 ночи, так как она вчера сохранялась. И здесь теперь самое интересное. Эта пробка не по направлению в центр. Нет, это пробка по направлению в область. И так эти 4 километра люди вчера ехали 2 часа. 2 часа на 4 километра. Я не шучу. И это не проселочная дорога, где есть справа обрыв, а слева камнепады. Нет, это современное шоссе, на котором есть 3 и в некоторых участках более полос. 3 там только на эстакадах, потому что когда ты с них спускаешься, там есть еще подвес с каждой стороны. Так вот, этот участок, который начинается от поселка Северный, упирается в деревню Грибки, где идет ремонт. Смотрите, какое дело. Сейчас те, кто... слушайте, позвоните мне кто-нибудь из этой пробки, пожалуйста. Кто-нибудь из этой пробки, кто сейчас находится на Дмитровском шоссе и едет в сторону области по каким-то делам, домой, на работу или еще куда-то, позвоните мне, потому что сейчас уже почти 8 часов утра, а вы стоите, но это как-то нетрадиционно. Расскажите о ваших впечатлениях и о времени, затраченном на определенный участок дороги. Здравствуйте, вы как раз оттуда, да?
Алло, доброе утро.
Доброе утро. Вы как раз там стоите.
Я каждый день там стою.
Прошу прощения. Я только... Вот эти звонки только лишь дают мне больше уверенности, что абсолютно правильно выбрана тема. Но мне сейчас принципиально важно вот выцепить человека непосредственно оттуда, с места событий. Я понимаю, что достаточно много людей ездит там каждый день и понимает специфику проблемы, специфику этой пробки. Но мне нужен человек, который вот именно сейчас, в 7 часов 50 минут, находится в пробке по направлению в область. И будет он там стоять еще как минимум час. Как минимум час, я вам серьезно говорю. 7373948. Мне нужен такой человек, который находится именно там. Расскажите, каково это? Психологически ехать в ту сторону, в которую сейчас не едет почти никто. Ну, почти никто. Некоторые едут, да, там, но в основном все едут в противоположном направлении. И при этом тратить в десятки раз больше времени на дорогу, чем те, кто едут, чем те, кто выбрали популярное направление в центр. Слушайте, на Яндекс.Разговорчиках просто огромное количество сообщений того, с чем там происходит. Но мне стало интересно, неужели вот никто из тех, кто вот здесь сейчас ругает и говорит, после пробки, ребята, не мешайте, дайте на работу проехать, надо пропустить автобус на работу, опаздывать. Ну тут все пишут, что тут. Неужели нужно к президенту обращаться, чтобы ямы засыпали? Может, к губернатору? А может быть, вы бы и обратились? Не знаю, правда, как вас зовут. Пишите в приложении «Добродел», звоните во 2-й батальон ГИБДД по Московской области, там все ямы фиксируются. Да в «Добродел» уже раз 6 заявок написали. Я вас уверяю, если вы будете писать в «Добродел», они вас отфутболят. «Добродел» федеральными трассами не занимается. 7373948. Давайте так, я буду ждать человека непосредственно из пробки в любом случае. Может, вы начнете хотя бы пропускать тех, кто едет в город, хватит перегружать путь. Это те люди, которые пытаются выбраться там из поселка Северный или еще откуда-нибудь, там же все забито, понимаете, там Долгопрудный забит, там поселок Северный забит, там выехать невозможно. В общем, огромное количество. И все это из-за того, что там идет ремонт. Но там на самом деле сдерживающих факторов несколько. Во-первых, идет сужение. Ровно по границе между Москвой и Московской областью существует разница в количестве полос. В Москве, я не шучу, это не какое-то своевременное, знаете, как расширение, которое переходит в сужение. Нет, это прямо вот ровно тупик. Вот есть граница, есть четкая граница, где находится 5 полос. 5 полос, опять же, я не утрирую. 3 полосы с эстакады, 2 с дублера. Они пересекают табличку деревни Грибки, начинается. Откуда 2 полосы? Ровно 2, не больше и не меньше. 5 полос в 2. Это даже больше, чем в 2 раза, понимаете? Разница. Больше, чем в 2 раза. А, и сразу за этим стоит еще светофор, никому не нужный, непонятно, зачем он стоит. Но это так себе еще сдерживающий фактор. Второй серьезный сдерживающий фактор, это, конечно же, ремонтные работы. Но мы к ним уже более-менее привыкли. Мы понимаем, что на время ремонтных работ нужно как-то подужаться, там как-то организовано движение нетрадиционным образом, поэтому все притормаживают. И третий фактор. В данном случае, там, где временный проезд осуществлен в сторону области, сняли асфальт. Ну, как бы, вот черт его знает, зачем они это сделали. Непонятно. То есть люди ездят по этому направлению, это направление временное, на противоположном ведется ремонт, пока им не пользуются. Ну и здесь решили снять асфальт. Мало того, что решили снять асфальт, так сделали его так, что там ямы, где можно оставить любые колеса, любую подвеску. Ну, с резиной попрощаться можно только в путь. Сейчас, когда дождь и когда эти ямы не видно, потому что там их на самом деле не так много, 2-3 всего, наверное, больших, остальные небольшие. Но даже те, которые небольшие, сейчас залиты водой. А стало быть, все те, кто едут там в первый раз или не в первый раз, притормаживают, ну, вплоть до остановки. Я вас, опять же, здесь не утрирую. Вплоть до остановки они оттормаживаются, чтобы проехать, во-первых, посмотреть, как проехали эту яму впереди идущие автомобили, потом, чтобы выбрать маршрут, ну и медленно, соответственно, чтобы эти ямы проехать. Вот, пожалуйста, 3 главных сдерживающих фактора. Сейчас немножко ваших впечатлений, а потом уже буду говорить о том, что я вчера раскопал на этой стройке. Здравствуйте, алло.
Алло, здрасте.
Да, доброе утро.
Владимир.
Да, Владимир.
Ехал по Амурской улице, там был пожар сильный, погибший, туда не суйтесь. Там объезжают Солковское шоссе.
Да, спасибо. Да, спасибо большое. 7373948, это пожар на Востоке. Здравствуйте, алло. Да,
алло.
Про Дмитровку. Дайте мне несколько красок еще. Алло, я вас слушаю, да, доброе утро, вы в эфире.
Доброе утро. Помимо вот этого ремонта, который там ямы раскопали, дальше еще идет ремонт моста, да, то есть там сужение опять идет в 2 ряда,
да.
Это в сторону Лобни движение.
Да. Ну, из-за этого, понимаете, люди не стоят, люди мимо стройрынка проехали и дальше уже разгоняются, но там ремонт, да, действительно ведется, это правда.
Да.
Да, спасибо большое, спасибо, ну, такая красочка блеклая. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте. Тоже про пробочку в грибках.
Да.
Тут еще немаловажный фактор. Там после спуска выезжают те, кто объезжает пробку через промзону. Из-за этого тоже как бы тормозится движение.
Да.
И также ларьки с шаурмой там очень сильно мешаются, потому что там паркуются и фуры покушать, и все такое прочее. И целый ряд получается занят.
Но в меньше... Поэтому... Но нет, на проезжей части, согласитесь, они все-таки не стоят. Я понимаю, что они близко стоят, особенно если они когда там маневрируют, они тормозят движение. Но все равно на дороге не останавливаются. Две полосы для движения есть.
Да, но вот этот выезд через промзону, где все, ну, объезжают пробку, правда, я сам тоже там объезжаю.
Да нет, ну
это там... занимает минут 20, но не 2 часа, как вы сказали.
Да, не 2 часа. И я должен вам еще справедливости ради сказать, что выезд из этот из промзоны устроен таким образом, что вы выезжаете не перед тем, как все притормаживают, а после. Реально после. Вот там вот прям вот... Точно вот в этом моменте. Поэтому все притормаживают не потому, что там идет поток из промзоны, а потому, ну, первоначально, потому что там идет поток притормаживающих автомобилей из-за этих ям. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да.
Я тоже по Дмитровке езжу достаточно часто, но это вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что сейчас закончит этот кусочек, и мы будем упираться в следующий светофор, который за мостом.
Который поворот на Лобню, вы имеете в виду?
Нет, перед ним, перед Новосельцево. То есть там, где я клуб. То есть ничего же не изменится. Перед Лобней это следующий момент.
Который напротив рынка, но там он исключительно для пешеходного перехода.
Нет, который за мостом. За мостом в сторону Лобни. Там следующий есть маленький светофорчик, который периодически включается, когда выезжают с яхт-клуба.
Я понял.
Перед этим светофором мы тоже будем скоро стоять, и будем стоять еще дольше, потому что там вообще некуда расширять дорогу. Если здесь они что-то пытаются сделать, вопрос что, потому что я нигде не могу найти информацию, что же они там пытаются сделать.
Я вам расскажу. Как вас зовут?
Меня Елена зовут.
Елена, терпение немножко, 2 минуты на пробки, потом новости, и после этого я вам подробно расскажу то, что они делают там в принципе, и то, почему вообще такая ситуация сложилась, почему последние 3 дня люди тратят по 2 часа для того, чтобы проехать, еще раз напомню, 4 километра пути.
Моторы в движении.
Так, ну ладно, люди стоят на других направлениях, думают, что все про Дмитровку, да про Дмитровку. У нас тут тоже есть пробки, а их достаточно много. Еще раз напомню, что Яндекс оценивает загруженность дорог в 4 балла. Кутуза плохо. Я смотрю, около напротив Парка Победы есть дорожно-транспортное происшествие. В него все и упирается. Новая Рига также от Красногорского круга плохо заезжает в Москву. Сама Волоколамка мимо Красногорска также. Плюс еще дорожно-транспортное происшествие. Щелчок мертвый, ребят. Сегодня даже хуже, чем обычно. Ну и Ярославка вообще даже пульсировать перестала. Никаких конвульсий. Лежит просто замертво. Еще раз напомню те затруднения, о которых говорил в самом начале. Они касаются Московского кольца. Внутренняя сторона от Каширки до Ясенева уже почти. Внешняя сторона. Это на юге было. Внешняя сторона на севере. Там затруднения от Алтуфьевского шоссе до Ленинградки. 7373-948. Где находитесь вы? Доброе утро. Здравствуйте.
Здрасте. От проспекта Мира до Рязанки по трешке пролетел хорошо.
Свободненько.
А грибках не делают, потому что по платнику, чтобы ездили все.
Вот он заговор, вы по вашему мнению. Хорошо, рассмотрим этот вариант. Здравствуйте, алло.
Доброе утро, Александр.
Доброе утро.
Внешняя сторона Третьего кольца от проспекта Андропова вообще практически не едет, непонятно для чего.
Да, слушайте, и плюс еще все усложнено. Ну, просто от Андропова это, конечно, немножко раньше, если вы про внешку говорите. А нет, слушайте, уже до Андропова, это правда. Уже от Андропова и придется стоять до Лефортово, там дорожно-транспортное происшествие. Вся внешка на этом расстоянии сейчас в красном цвете. А сейчас новости.
Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:07. Всем доброе утро. Это программа «Моторы» на «Говорит Москва». Меня зовут Александр Капков. Поехали.
Так, ну что? Ну давайте мы продолжаем. Мы сегодня обсуждаем Дмитровское направление, а именно реконструкцию Дмитровки в Грибках. Но, знаете, если говорить о том вообще, как это все происходит, это же называют... Там большой проект. У меня люди спрашивают вообще, что там происходит. Те, кто не знает, давайте я вам коротко расскажу, что там вообще делается. Это строительство, запятая, реконструкция автомобильной дороги А104 Москва-Дмитров-Дубна, так она называется. А104 Москва-Дмитров-Дубна. Участок 23 километра плюс 500 метров. И тире участок 24 километра плюс 200 метров. Это вот меньше километра участок как раз от границы с Москвой, от светофора в Грибках до моста через канал имени Москвы. И дальше есть еще один участок. Это 26 километр плюс 1080 метров. Почему нельзя было написать 27 и 80 метров? Непонятно. Километр 29 плюс 600. Это касается участка от моста до поворота на Лобне. Значит, что там делают? Там строят, во-первых, расширяют дорогу в Грибках, во-вторых, подготавливают дорогу к съезду на Стародмитровское шоссе, где будет построена эстакада через железнодорожные пути, ведущие в город Долгопрудный. Это то, что касается догрибков. А плюс еще, ну, я не говорю о таких вещах, как там пешеходные переходы и всякие барьеры шумозащитные. Я не говорю об этом. Реконструкция моста тоже идет в каком-то таком вялотекущем порядке. Но дальше идет строительство от моста до поворота на Лобню, где будет бессветофорный съезд. Помимо расширения дороги будет бессветофорный съезд, будет еще одна эстакада. Если говорить о перечне работ, вот у меня просто справка перед глазами. Устройство новых полос движения, включающих уширение существующего Дмитровского шоссе с 4 полос до 8 полос движения на реконструируемом участке, устройство краевых и переходно-скоростных полос и местных проездов, строительство 5 надземных пешеходных переходов, устройство шумозащитных экранов, переустройство коммуникаций, строительство ливневой канализации. Это, конечно, все для нас, для автомобилистов, второстепенно. С 4 до 8 полос. Давайте я расскажу вам о графиках. Я вам сейчас говорю официальную информацию, которая поступила мне от... Как называется это? Вот эта компания. Как она называется? Сейчас я найду быстренько, где у меня же это все было. Эта компания называется «Центр Автомагистраль». «Центр Автомагистраль». Это генеральный подряд... Нет, это заказчик. Это заказчик. Это, по сути, это генеральный подрядчик. Да, хорошо. Это если с какой стороны смотреть. «Центр Автомагистраль». Вот это та компания, которая занимается... Вот эта реконструкция и этим строительством. То есть, если у вас есть какие-то претензии, вы можете направлять их туда. Не надо написать никакой добродел, который не занимается этим. Центр Автомагистраль. Пожалуйста. Вот это люди, которые непосредственно ответственны за то, что сейчас происходит на Дмитровском направлении. Странным образом у меня почему-то отключились смс-сообщения и сообщения, которые приходят мне через Телеграм. Но я сейчас попробую это дело все восстановить. Надеюсь, что это удастся, но телефон работает в любом случае, поэтому на него можете дозваниваться. Как только заработают у меня Telegram и SMS, я вам тут же об этом скажу. Центр Автомагистраль. Все, запомнили? Центр Автомагистраль — это генеральный подрядчик от Росавтодора, туда меня направили. Потому что я писал вчера везде. В Росавтодор, в Центр Автомагистраль и... Если этот, Центр Автомагистрали, вот если смотреть в локальном смысле, это заказчик. Непосредственно люди, которые работают на месте, они зовутся несколько иначе. Они зовутся, я вам сейчас скажу как, они зовутся «Стройтрансгаз». Это те люди, которые вот непосредственно на месте работают. Это генеральный ответственный подрядчик «Стройтрансгаз». Хорошо. Сначала я вам рассказываю справку, которую мне дали в Центр Автомагистрали. О том, что они делают, как они делают, какие сроки у этого. По поводу того, что они делают, я вам рассказал. Теперь самое интересное — это сроки. Смотрите, мне говорят, что они абсолютно не сдвигаются. Но это вот то, что мне рассказали в компании. Я вам потом расскажу. Я же не только в компанию заходил. Я заходил и по стройке погулял, и у всех поспрашивал, и в штаб строительства заходил. Так что идем сверху пока. Сверху нам говорят о том, что есть два участка. Первый участок — это от Грибков до моста. Второй участок — это от моста до Лобни. Первый участок должен быть закончен следующей осенью. Осенью 2017 года. Полностью. А второй этап — это участок, который от моста до поворота на Лобне, должен быть закончен через год от первого, то есть осенью 2018-го.
Ну и тут же написано, реконструкция ведется в соответствии с графиком производства работ. Я вчера в ответном письме написал, хотел бы я такую же уверенность иметь, как и у вас. Тут есть еще некоторые цифры по поводу пропускной способности, протяженности участка и т.д. и т.п. Это все не особенно интересно. Теперь говорю вам о том... Во-первых, я вам рассказал о том, в чем есть проблема. Во-вторых, что касается снятого асфальта. Мне так и не дали ответ. Не дали. Я бы даже сказал, ну не то, что отказались, это, может быть, будет некорректно, но не дали. Хотя этот вопрос я задавал. Мне три раза давали расплывчатые ответы из серии, ну, работа ведется, но вы же понимаете, этот вопрос не самый простой, и процедура не самая сложная. Вопрос этот касается, естественно, главной проблемы, почему таким образом, дрянным, сняли асфальт. Должен вам сказать, что люди адекватные и, по крайней мере, признают ошибку. Они открыто говорят, что да, асфальт мы сняли с нарушениями. Снимала асфальт подрядная организация ООО «Барко». Ничего не нашел про эту организацию, честно вам скажу. Вероятно, номинальная. Вероятно, может быть, даже продолжает работать, несмотря на то, что мне сказали, что с ней контракт расторгнут. Просто поменяли название, просто поменяли директора, как это делается в строительстве довольно часто. Но, тем не менее, официальные заявления случаются следующим образом. Те, кто снимали асфальт, мы с ними расторгли контракт, мы какие-то наложили в них, на них санкции, да, потому что я спрашиваю, какая ответственность? Люди занимаются вредительством. Люди совершили акт вредительства. Из-за них огромное количество людей теряет в пробках до 2 часов. Какая ответственность? Расторгнуть контракт — это не ответственность. Это просто прекратить дальнейшее сотрудничество. При том, что я вам сейчас, знаете, что скажу? Сейчас, дайте, я буквально открою фотографию. Когда я был вчера в штабе строительства, там висело очень много графиков, которые я пытался в спешном порядке сфотографировать. Я вам должен сказать следующее. Компания «Барко», на нее возложена почти, ну, большая часть работ, которая касается именно дороги. Именно дорог. Ну, например, понимаете, там такие вещи, как коммуникации там телефонные, они не делают. А вот, например, смотрите что. А вот, например, строительство шумоизоляционных экранов, это они. Например, сейчас, секунду. У меня просто качество плохое. Это они. Например, дорожное покрытие, дорожные карты, это они тоже. И, например, чтобы вы понимали, за дорожные карты, вот сколько они стоят. Автомобильная дорога, вот, пожалуйста. Дорожная одежда ДО-1. Нужно положить 45 500 квадратных метров. За это компания получает 273 миллиона рублей. 273 миллиона рублей. И это только часть. Это самая большая цифра. Тут еще есть огромное количество цифр там. Ну, давайте я вот пройдусь. 33 миллиона, 2 миллиона, так, 12, 50 тысяч, это неинтересно. 380 тысяч, это неинтересно. Если вот еще пройтись. Миллион, 18, 3 миллиона, 9 миллионов. Ну, тут цифры такие, пожалуйста. Вот 32, дальше миллиона идет. 3 миллиона. Ну, то там нормально набежит. Там очень много. Так вот, это компания, которая, по сути, была основным подрядчиком на дороге. Контракт, с которой расторгнут. Сейчас. Какие санкции, какие штрафы на нее были наложены, мне так и не сказали. Общая расплывчатая формулировка такая. Цитирую. Естественно, к недобросовестному подрядчику применяются санкции. И указание принятия меры. Это был мой второй вопрос. А, простите, ну хорошо, ну вот ваши люди навредили там, на дороге. Почему вы не можете устранить это? Почему почти 2 месяца, уже больше даже, асфальт они сняли в июле? Опять же, это соответственно, графику, их же графику. В июле сняли этот асфальт, срезали. И 2 месяца вы не можете ничего сделать. И далее написано, ну это ответ, опять цитирую. И указания принять меры по приведению покрытия дороги в порядок им поступали. Вот только решение вопроса шло долго, этого никто не отрицает. Но на настоящий момент практически все необходимые работы проведены, пока приняты временные меры, непонятно какие. А скоро автомобилистам уже удастся забыть об этих проблемах. Скоро удастся забыть. Вот теперь опять самое интересное. И в компании, и на земле, на стройке на самой, мне рассказали о том, что уже скоро будет перепуск движения. Я напомню, что ремонт там устроен таким образом, что сторона в Москву была закрыта для ремонта все лето, ее сейчас уже отремонтировали, и готовы пустить движение по этому участку, закрыв, соответственно, сторону из Москвы для реконструкции. На стороне в Москву уже все готово. Там лежит новый асфальт, там разделили, там нанесли временную разметку, там там поставили бетонные блоки и даже какое-то аварийное освещение, но перепуска пока почему-то не произошло. Мне обещали везде вчера, что перепуск произойдет сегодня ночью. Я сегодня там ехал. Никакого перепуска нет. Верить дальше, как вот всем этим словам, конечно же, трудно. И возвращаясь к тому, возвращаясь к срокам, я еще раз напомню, что если говорить о первом участке, это осень следующего года, осень 2017 года, и осень 2018, если говорить о втором участке. Так вот, чтобы вы понимали, сейчас вся реконструкция уперлась в один камень преткновения. Это изымание, изъятие, не знаю, как правильно, земельных участков, которые стоят вплотную к дорожному полотну, к проезжей части в деревне Грибки. По правой стороне, по стороне в область, есть один участок, который сейчас находится в судебном процессе. Из-за этого участка не могут переложить инженерные коммуникации, а стало быть, расширить дорогу на выезд, чтобы пять полос не утыкались в две. Один участок. По левой стороне, это если мы смотреть в область, да, это сторона в Москву, левая сторона, это сторона в Москву. Там более около двух десятков участков, которые еще не изъяли. Угу, поняли, да? Теперь важная информация о сроках. В компании «Стройтрансгаз» мне сказали, что заказчик, а заказчик «Стройтрансгаза» — центр «Автомагистраль», обещал изъять эти земли еще год назад. Еще год назад. То есть понимаете, что график работ был составлен с учетом того, что земли свободны еще прошлым летом. Потом они сдвинулись на полгода, на февраль 2016 года. Сейчас у нас почти октябрь. Ну хорошо, ладно, не буду забегать вперед. Сентябрь 2016 года. А это означает, что более чем на год уже задержалось строительство. Как при сохранении технологий успеть к 2017 году, если расчет производился для предыдущих условий, я не понимаю. Но заверения такие. Как им доверять, я, честно говоря, не знаю. 7373948. Это главная информация об этом участке, всю, которую мне удалось нарыть за вчерашний день. Ваши вопросы, ваши комментарии, ваши эмоции, все что угодно по этому направлению я принимаю по телефону 7373948. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте, еще раз, это еще раз Елена.
Да.
Я почему вопрос задала? Я сама дорожник по образованию, я много лет работаю в стройке. Я знаю, чем это все в общем, грозит. У нас есть один такой прецедент, это Кутузовский, расширение связка, на которой до сих пор у нас нету разрешения на изъятие земель. И до сих пор поэтому на Кутузовском бешеная пробка в область. То есть у нас ситуация один к одному получается.
Да.
Здесь у нас нету разрешения на изъятие земель. Что будет на другой стороне моста, я вам могу сразу сказать, это будет еще хуже ситуация. Там достаточно, здесь попроще, вот до моста, там ситуация попроще. Там физические лица, с которыми каким-то образом можно попытаться договориться.
Да.
Но на другой стороне юридические лица. И они просят такие бешеные деньги, что они просто физически... Они не заложены в бюджет.
Да.
Поэтому эта стройка растянется никак не на 2 года, а я боюсь, как бы это не лет на 5.
Да, хорошо, спасибо. Ну, вы получили объяснение, потому что там творится,
ну, это да, это я это знаю. В принципе, я говорю, я сама дорожник, сама строю дороги, знаю, о чем говорю.
Хорошо, спасибо большое. Да, но я вам должен сказать, что здесь, в Грибках, тоже есть юридические лица, потому что там располагаются какие-то... Это мне, опять же, на стройке рассказали, в чем трудности. В том, что там какие-то шиномонтаж-сервисы гаражные, какие-то склады, цветочники, еще что-то. Там есть в этом смысле проблемы. И еще знаете, в чем проблема там очень серьезная? Там вот этот участок, который сейчас единственный по одной стороне остался, он стоит прямо на границе Московской области и Москвы. Вот прямо на границе Московской области и Москвы. А знаете, что это означает? Это значит, что выплаты за эту собственность полагаются по рамкам Московской области, а по факту собственник может требовать соизмеримо выше. Потому что Москва просто вот здесь, один шаг сделать. Москва здесь, один шаг сделать. Именно поэтому он будет требовать сумму в 100 раз превышающую ту, которую ей, я не знаю, кто там собственник, ей или ему предлагают. Пожалуйста. И насколько растянется этот суд? Помните Лихачевское шоссе? Там тоже была в этом проблема. Сколько строили? Открыли только в этом году. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вот вы еще сказали, что через 2 года должны закончить 2-й участок, и там будет эстакада. Но после моста стройка даже как-то не намечается, как они вот это спланируют успеть.
Да, ну вот, я вам даю картинку, понимаете? Спасибо вам большое, то, что вы тоже мне даете эти эмоции, потому что это важно. Важно почему? Потому что если вы сейчас откроете тот же самый карту пробки, вы увидите огромное количество разговорчиков в этом месте, разговорчиков из серии «Ну что опять? Мы же на работу едем, дайте пропустить, поздравляем тех, кто победил на выборах, ну вы держитесь там». Это я разные сообщения читаю. Неужели нужно обращаться к президенту? Засыпьте яму, издевательство над людьми. Это десятки сообщений. Вот прямо сейчас я читаю из своего смартфона. Я вам говорю, ребят, находится сразу за стройрынком штаб строительства. Там есть вся информация. Ну, вот вы... Я просто понимаю, что да, штаб строительства находится уже там, где вы можете притопить педаль газа. Уже пробка миновала, вы все забыли, и главное, побыстрее доехать до дома. Посмотрите, кто ведет строительство. Зайдите на сайт, напишите письмо, получите ответы. Как только эта вот реакция станет больше, а не только я один заеду и сделаю это все, да, и потом в эфире расскажу, они зашевелятся, я вас уверяю, куда быстрее. Куда быстрее. Я надеюсь, что они уже зашевелились после моего вчерашнего визита. Потому что мой визит был, конечно же, ну, как сказать вам, незапланированный. Я ни с кем не договаривался. Я просто пришел и начал все узнавать. Это потом уже, получив информацию снизу, я пошел наверх, чтобы ее сравнивать. 7373948. Здравствуйте, алло. Да.
Здравствуйте. А вот посчитайте, сколько с этого места идет штрафов в бюджет. Как хорошо, как удобно-то. Прям рекуйте вот денежки-то.
Какие штрафы там, поясните нам?
Ну, люди нарушают, нервы не выдерживают. Тут заехал в сплошную, где-то туда-сюда.
Хорошо, спасибо. Да, ваше мнение, я вам могу сказать, что оно не особенно верное, там негде нарушать. Здравствуйте, алло. Люди просто стоят. Здравствуйте.
А, здравствуйте. Это я на радио, да, позвонила?
Да, и вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Ой, какая прелесть. Надежда.
Надежда,
я,
здравствуйте.
Я, знаете, представитель одной из компаний земли, которая попала под выкуп как раз на Дмитровском шоссе.
Под выкуп? Что вы имеете в виду?
Ну, вот под изъятие.
Под изъятие, да. Давайте, под расскажите, изъятие. Пожалуйста, нам, как обстоят дела.
Вот. Поэтому я хотела вот прокомментировать Елены тоже в комментарии. Не совсем так. Невозможно годами ждать и что-то требовать центр магистраль. Потому что у них все происходит достаточно быстро. Они делают одно предложение на основании независимой оценки земельного участка. Сколько-то ждут, там, ну, одну встречу проводят. И в случае, если собственник не согласен, они подают автоматически в суд.
Да.
Могу сказать, что вот в суде у них в день, я не знаю, наверное, 15 судебных...
Заседание, да, процессы,
да. Заседания. То есть у них настолько все это быстро идет, что там говорить, что годами они не могут выкупить, нет.
Но вы же понимаете, суд длится ровно столько, сколько есть денег у участников процесса, понимаете?
А, ну, не совсем.
Да совершенно.
Вы знаете, эти выкупы федеральные идут настолько уже давно, что у нас есть уже федеральный закон 49-й,
да,
который... полностью собственников, все права собственников лишают под изъятие.
Скажите,
лишают.
Пожалуйста, вы сказали, что вот у вас изымают земли, вот вы находитесь в том же месте. Вы уже от своей собственности, у вас ее изъяли, да? Вы получили компенсацию?
У нас изъяли, да, мы получили компенсацию. Кстати, она рыночная, ничего не могу сказать.
Вы довольны?
Мы недовольны, потому что мы покупали ее дороже. Сейчас рынок упал, и мы получили по рыночной цене нынешней.
Я вас понял. Но вы не стали как-то судиться и продолжать вот эти вот...
Мы полгода пытались получить компенсацию больше, но я говорю, что у нас, согласно федеральному закону 49-му, еще нескольким постановлениям, выпущенным специально под изъятие земель, собственник ничего не может, ничего.
Я понял вас.
Последнее, что хотела еще отметить, вот по поводу того, что подрядчик или центр магистраль выкупает эти земли. Действительно, заказчик — это центр магистраль, но выкуп земель — это часть контракта генерального подрядчика. Это компания, которая производит работы. И когда они побеждают тендер, они сразу начинают заниматься выкупом. И, по идее, они не должны даже начинать работы, пока они не выкупили все земли.
Это да, конечно. Конечно.
Потому что изымает не центр магистраль для них изымает, а они сами, подрядчик, этим занимаются.
Да, да, спасибо.
Как,
Спасибо большое, прошу прощения. Да, нет, это естественно. Естественно, что нужно сначала изъять земли, а потом начинать строительство. Но вы же знаете, как у нас это и происходит. Давай, 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 все, начинайте уже копать. Сейчас мы завтра там быстренько разберемся, и уже будет все свободно. А завтра не получается, а послезавтра дождь, а потом судья переносит заседание, потому что ему нужно быстренько на утренник к своему сыну. И так получает на целый год. Ну ты работай, работай. А я же говорю, ребята на стройке на самом деле самые честные и самые... У них глаза... Я вчера заходил, вот их реально больше всего жалко. Потому что им говорят, работай. А они говорят, а как мы можем работать? Стоит участок, мы не можем там сети перекинуть. Мы все уже подвели по границе этого участка. То есть если его не будет, мы за один день, даже меньше, на несколько часов просто это соединим. Но мы не можем. Мы не можем этого сделать. А все, что мы могли, мы сделали. 7373948. Здравствуйте, алло.
Добрый день. Алексей, да. Москва. Сейчас, секундочку, радио выключу.
Да, спасибо
вы
большое.
Вы знаете, там не только, то есть, как вот, смотрите, с Грибков уезжаешь, да, с моста было вот три полосы, они втыкаются вот это как раз Капустина, да, вот со светофором, где яхт-клуб.
Да.
Дальше идет вот эти две полосы Лобнинска, как Злобнинский светофор, мы его называли.
Да.
То есть, вы понимаете, то есть, как бы, ну, сделать, если даже оттуда развязку, там, через 5 лет, да, но все равно стоять будет. Там надо эстакаду делать до танкового музея, потому что, когда первые ремонты начинались почти 10 лет назад, нам приходилось через Ярославку объезжать, через бетонку, через Яхрому, то все равно все стоять будет.
Я вас понял, спасибо большое. Ну, видите, ну вот это тоже такие, они же в плане реконструкции планируют расширение. Вот вы говорите, в Капустино там сужение. Оно, его не должно будет быть. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаю вас.
Александр, я живу в Мартино, это на Дмитровке.
Да.
По поводу вот этого участка проблемного, который, да, один стоит, через него коммуникации. Еще интересный факт, что он принадлежит кому-то, там, азербайджанец, не в сервис там.
Да-да-да, там какой-то сервис, какой-то гараж, да, там.
Там куча нерусских, все нацмены там, и они вот, такое ощущение, смотришь на них, когда они на тебя смотрят. Такое злорадство этого хозяина иногда по взгляду. Может, я ошибаюсь, конечно, не знаю.
Но это что нам дает, вот какую оценку в клане? Ну, ну хорошо, национальный
свет. Не знаю, что там у них происходит. Ну так вот, просто я хозяина этого видел.
Хорошо, я понял. Спасибо большое, прошу прощения, совсем не остается времени. Сейчас коротко о движении.
Моторы в движении.
Друзья, 5 баллов становится только лишь хуже. Я напомню, что основные затруднения внешка от Дмитровки, Московское кольцо, внешка от Дмитровки до уже Волоколамки. Там есть небольшая передышка после Ленинградки, но незначительная. Внутренняя уже от Котельников до Ясенева. И, кстати говоря, внешняя на востоке уже стоит от Люберец до Лосиного острова. Плохо заезжают из вылетных магистралей Кутуза, Ленинградка и Ярославка. На трешке собралась пробка уже напротив Савеловского вокзала от Рижской эстакады придется стоять. Программа «Моторы» подошла к концу. Вам большое спасибо. Сегодня пятница. Хэй-хэй. Всем хороших выходных. Меня зовут Александр Капков. Пока.
«Моторы».